В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. В Беларуси идет расследование причин взрыва в метро. Европарламент создает специальный мониторинговый комитет в преддверии выборов в России. И, конечно, 50 лет со дня первого полета человека в космос. И с этой темой, связан вопрос в нашей сегодняшней утренней программе. Сегодня мы интересуемся у вас, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всего часа всей программы принимаем ответы на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экраны. Итак, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Ну а в начале нашей программы репортаж из Минска. Вечером 11 апреля в минском метро на станции Октябрьская произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек, более 120 госпитализированы. Белорусская прокуратура уже озвучила официальную версию. Террористический акт. Александр Лукашенко, президент страны, провел экстренное совещание, на котором заявил, что Белоруссии брошен серьезный вызов. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Взрыв произошел в 18:56 по московскому времени, в час пик, на станции Октябрьская, которая является пересадочной станцией двух линий Минского метро. Это исторический центр белорусской столицы. На Октябрьской площади стоит Дворец Республики, а буквально в нескольких десятках метров – администрация президента. Корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Валентина Аксак находилась внутри станции метро «Октябрьская», когда там произошел взрыв.
Я подошла вплотную к эскалатору, и в это время сверху треск, взрыв, на людей стали падать огненные конструкции, эскалатор остановился, и люди начали гореть.
По данным диспетчеров метро, сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Генеральная прокуратура Беларуси квалифицировала взрыв в Минском метро как террористический акт. По данному факту возбуждено уголовное дело, создана совместная следственная группа, заявил заместитель генпрокурора Андрей Швед. Он также сообщил, что по результатам осмотра места происшествия и после производства неотложных следственных действий будут разработаны и расследованы в полном объеме все версии. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел экстренное совещание, на котором потребовал от руководителей силовых структур найти виновных в кратчайшие сроки.
Я хочу просто вам сказать, мужики, что нам брошен серьезный вызов. И надо признать, очень серьезный вызов. Нужен адекватный ответ. И этот ответ должен быть найден. Я думаю, повторять не надо то, что я сказал. Во-вторых, спокойной жизни нам не дадут. Я вас об этом предупреждал. Не хочу напоминать сегодня, кто они. И с ответом на этот вопрос прошу поторопиться. И в-третьих, я хотел бы обратиться к людям, честно и откровенно. Без вас нам трудно будет найти этих уродов. Вы должны нам помочь.
Предыдущий самый известный теракт в Беларуси произошел на праздничном концерте в День независимости в Минске 3 июля 2008 года. Тогда от 40 до 50 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на проспекте Победителей около часа ночи. Несмотря на обещания высших должностных лиц, несмотря на десятки задержанных, виновных в этом теракте так и не удалось найти. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Сегодня отмечается 50 лет со дня первого полета человека в космос, и с этой темой связан вопрос нашей утренней программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир, ждем ваших ответов на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. На московский пейджер 660-1046 по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А сейчас, в начале часа, давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саранска. Опрос провел наш корреспондент Игорь Телин.
Да, я считаю, что это оправданно. Это достижение мировое, и как же это оправданные затраты.
Считаю, да, потому что наша страна должна занимать не последнее место в мире, касающееся этой темы.
Я все равно считаю, что оправданно, потому что наука должна развиваться. И то, что сейчас у нас застой в науке, это мы видим, но еще больше это почувствуют наши дети, когда мы будем в хвосте в отсталых державах.
Все усилия, которые предпринимала наша страна, а я считаю, все-таки наша страна называю, были оправданы. Оправданы в каком плане? Это давало огромный престиж во всем мире. И думать надо не только о том, что колбаса улетает куда-то в космос, а о том, что у людей есть еще и другие потребности. Я испытываю чувство гордости за свою родину. И зная, что первый человек в космосе был гражданин нашей страны, мне это очень приятно.
Я думаю, что оправдано. Мы должны знать, что у нас творится там. Это все говорят, конец света какой-то.
Я считаю, что оправданы были затраты, которые СССР тратил на развитие космоса, потому что СССР – великая космическая держава. И если мы такие деньги не вкладывали в то время, то мы бы не были первыми в космосе, и нам было бы меньше, чем гордиться. А сейчас мы гордимся тем, что мы первые в космосе были, и что был у нас такой космонавт Гагарин.
Если бы мы не стремились быть первыми, нас бы, может, уже не было давно. Мы должны были, это все, что думаете, кто наверху сидел, не понимали, что нам нельзя быть, плестись в хвосте. Нас всю жизнь Запад сожрать хочет, Россию. Колонию из нас сделали бы давно.
Конечно, и денег не жалко. Надо развивать это дело, космонавтику. Как же, при мне, в мою бытность, как говорится, в мою молодость, там Гагарин летел, все остальные космонавты. И очень так приятно. Но нам есть чем гордиться, потому что была великая страна СССР, и Россия остается как преемник той страны.
Ну, в любом случае, благодаря этому мы получили вот такой праздник, который, наверное, действительно вот по эмоциональному воздействию тут можно сравнить с Днем Победы. И даже если это День Победы все-таки был праздник со слезами на глазах, а это, наверное, вот единственный был светлый абсолютно праздник, к которому не примешивалось ничего плохого, по-моему, была действительно гордость за нашу страну.
Вот что отвечали на вопрос. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса, прохожие на улицах столицы Мордовии? Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Мы вернемся к этой теме сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления. Вы слушаете программу «Время свободы». Утренний выпуск в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мощность взрывного устройства, сработавшего в понедельник в минском метро, составила, по предварительным данным, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 11 человек, более 120 получили ранения. 13 апреля объявлено в Минске днем траура. Компания «Российские автомобильные дороги» намерена сегодня возобновить работы по подготовке к строительству скоростной трассы «Москва-Петербург» через Химкинский лес. В Дагестане сегодня ночью боевики сначала подорвали, а затем обстреляли из автоматов автоколонну с сотрудниками полиции. Два полицейских погибли, трое ранены. В Иркутске сегодня утром двое полицейских погибли и один был ранен в результате перестрелки. Она завязалась, когда сотрудники полиции преследовали машину, в которой находились двое неизвестных. Вице-премьер правительства России Игорь Сечин сложил с себя полномочия председателя совета директоров компании «Роснефть». Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на АЭС Фукусима Даичи с 5 до 7 в соответствии с международной шкалой ядерных событий. Это максимальная оценка опасности. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников? Об этом спорят эксперт Кирилл Кабанов и журналист Александра Самарина. Ведет программу Владимир Карамурза. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Сегодня она в программе «Время свободы» посвящена первому полету человека в космос. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Сегодня имя Гагарина известно далеко не каждому американцу. Но не исключено, что без эпохального полета Гагарина не было бы и эпохальной высадки на Луне американских астронавтов. По крайней мере, столь скорой. Многими из своих космических успехов Соединенные Штаты обязаны событию, которое произошло 50 лет назад. Так считает мой собеседник Чарльз Вик, специалист по советской космической программе из американской исследовательской организации Global Security. Этот полет заворожил американцев, включая руководство страны. После гагаринской миссии в космосе оно было вынуждено убедительно отвечать на вопрос, почему не мы первыми послали человека в космос? Через полтора месяца после полета Гагарина президент Кеннеди провозгласил, что США ставит перед собой самую трудную и дорогостоящую задачу современности – высадку человека на Луне и его возвращение на Землю. Полет Гагарина заставил Соединенные Штаты принять историческое геополитическое решение о направлении огромных средств на космические исследования, на науку, на создание новых технологий. Парадоксально, что сегодня мы переживаем момент, сходный с кануном полета Гагарина. Значительное число скептиков в американском политическом истеблишменте не хотят тратить деньги на космос. Другие же говорят, что это необходимо, помимо всего прочего, для развития фундаментальной науки, техники и, по большому счету, для преуспевания мира. Господин Вик, позвольте мне все-таки не юбилейный вопрос. Мы видим, что за полвека пилотируемых полетов люди, в общем, не вырвались за пределы земной орбиты. Сейчас ученые и космические службы пытаются оправдать существование Международной космической станции, поскольку эксперименты на ее борту, кажется, не привели к революционным научным прорывам. Не являются все-таки спутники и автоматические космические аппараты магистральной дорогой космических исследований, в то время как пилотируемые полеты — это дорога куда-то в сторону? Нет, с этим невозможно согласиться. Я думаю, автоматические космические аппараты в конце концов будут играть вспомогательную роль в пилотируемых полетах, потому что именно во время полетов людей в космос производятся важнейшие эксперименты. Сам организм человека является объектом важнейших экспериментов, которые привели, например, к прорывам в области биомедицины. Если мы посмотрим на достижения в области генных технологий, истоки многих открытий восходят к началу космических программ. Да, сегодня можно сказать, что многие надежды в космосе не оправдались, но можно сказать, что причиной этого стала неготовность политиков адекватно финансировать космические исследования. Из-за этого оказались неосуществленными некоторые проекты и невостребованными некоторые таланты. Это был американский специалист по советской космической программе Чарльз Вик. Что сегодня американцы знают о полете Юрия Гагарина? Владимир Морозов провел опрос на улицах Нью-Йорка.
Я проводил свой опрос в нью-йоркском районе Бруклин-Хайтс. Народ здесь живет в основном образованный, но все-таки прошло полвека. Может быть, тогда, в 1961 году, еще не появились на свет и родители вот этих трех студентов, которые стоят на ступеньках колледжа Святого Франциска. Ребята, вы помните, кто первым полетел в космос?
I have no idea.
Спутник?
Не имею представления. Он на спутнике полетел. Не помню фамилию, но летел на спутнике.
I don't know his name. I just know it's Spot.
А кто был в спутнике? Русский, американец или француз?
Russian, American, French.
Russian.
Русский. Мы в школе проходили. Я вспомнил, его звали Юрий Гагарин.
Yeah, Yuri Gagarin.
Мимо нас бредет небритый старик с палочкой. Мне 88 лет. До пенсии я был адвокатом. Кто полетел в космос 50 лет назад? Гагарин? Гагарин?
Гагарин? Гагарин.
Старик подумал, усомнился в ответе и спросил меня: «А вы уверены, что он полетел в космос еще до Джона Гленна?»
«Before John Glenn?»
«Yes, before». «Да, сэр, он был первым, самым первым». А помнят ли об этом вот эти две дамы, которые выходят из супермаркета на улице Монтегю?
Now, I haven't a clue. Was it John Glenn?
No.
Не имею понятия, кто был первым. Джон Гленн?
No.
Нет? Нил Армстронг? Тоже нет?
Нил Армстронг?
No.
No, I don't know.
Это был русский, его звали Юрий Гагарин.
His name was Yuri Gagarin.
Oh, yeah. Yeah. Yeah.
Вы думаете, стоит тратить миллиарды на космос? Может, лучше израсходовать их на Земле? Да, денег жалко, они бы нам на Земле пригодились. С другой стороны, надо же знать, что там в небесах. Неужели мы одни во всей Вселенной? Я уверен, что там есть и другие населенные планеты. Вторая дама не столь любознательна. Нет, не стоит тратить деньги на космос. Что на Земле творится? Утечки нефти, радиации, безобразие. Погубят люди планету и сами погибнут, и по делам. Большинство опрошенных при легком намеке тут же вспоминали имя – Гагарин. Хотя в их устах оно звучало почти неузнаваемо. Что-то вроде «Гагрин». Но похоже, что люди гордились им не меньше, чем своими – Джоном Гленном и Нилом Армстронгом.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Европарламенте в преддверии парламентских и президентских выборов в России создан специальный мониторинговый комитет, который будет отслеживать все этапы избирательного процесса. Если выборы окажутся нечестными и несвободными, то виновные в этом российские чиновники могут быть подвергнуты санкциям наподобие тех, что приняты Евросоюзом в отношении официальных лиц Белоруссии. Об этом заявили на пресс-конференции в Москве председатель подкомитета по правам человека Европарламента Хейди Хайтула и член комитета по иностранным делам Кристина Ойланд. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Предстоящие выборы в Государственную Думу и президентские выборы дают шанс российскому руководству продемонстрировать на деле, насколько оно терпимо к выражению самых разных точек зрения, насколько привержено принципам реальной многопартийности, подчеркнула Хейди Хаутула, представляющая в Европарламенте финскую партию «Зеленых».
We are very aware that the real test for the Russian authorities in the question of modernization will be if they will be ready to accept that new political parties will gain registration.
То, что произойдет в России в ближайшее время, станет поистине испытанием для российских властей в плане того, готовы ли они идти по пути модернизации страны, готовы ли они доказать это тем, что они зарегистрируют новые политические партии, которые хотели бы принять участие в предстоящих выборах.
And you might want to ask why the chairwoman of the subcommittee on human rights from the European Parliament.
И я хотел бы объяснить, почему председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента занимается этим вопросом.
For me and for my colleagues, the question of elections is very much linked with human rights.
Для меня и для моих коллег выборы неразрывно связаны с правами человека.
Because we see that it is time for the Russian authorities to accept that people can assemble to make peaceful demonstrations without any harassment.
Сейчас наступило время, чтобы российские власти наконец-то согласились с принципом свободы собраний, с принципом проведения мирных демонстраций.
And also the question of the media freedom is very important for free elections.
И, безусловно, вопрос свободы средств массовой информации имеет исключительно важное значение для проведения свободных выборов.
Хейди Хаутала убеждена, если к выборам не допустят представителей оппозиции, если они пройдут нечестно, в глазах Европы и российский парламент, и российский президент будут нелегитимны. Представители Европарламента видят и позитивные явления в общественной атмосфере России. В качестве примера Хейди Хаутуа приводит публичную дискуссию о судьбе интернет-сервисов Skype и Gmail. Беспокоит европейских парламентариев и состояние российской судебной системы. Дело Ходорковского и дело Магнитского, которые обсуждались в Европарламенте, лишь самые громкие. На самом деле подобных случаев десятки, говорит бывший министр иностранных дел Эстонии Кристина Ойланд, ныне представляющая в Страсбурге Альянс эстонских либералов и демократов. Между тем, любой разговор на эти темы вызывает нервную реакцию Москвы, отмечает Кристина Ойланд.
I can say that quite recently I personally felt that pressure by the diplomat of the Russian Federation.
Я лично могу сказать, что совсем недавно я на себе ощутила такое вот мощное давление со стороны одного из российских дипломатов.
It was in the time when we were preparing to adopt the resolution on Russia.
Это было как раз совсем недавно, в феврале, когда мы готовились к принятию резолюции по вопросам верховенства закона в России.
And I was clearly told that, or warned by him that if this resolution will be adopted, then EU will face a very strong reaction from Kremlin.
И мне было совершенно откровенно заявлено, что если эта резолюция будет принята, то со стороны Кремля незамедлительно последует очень мощная реакция в адрес Европейского парламента.
На этот раз речь идет не просто об участии представителей Европарламента в наблюдении за ходом голосования в день выборов, подчеркивает исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Мы рассчитываем на несколько другой ракурс их участия в мониторинговой кампании. Во-первых, нас радует, что создана мониторинговая группа достаточно заблаговременно. Она уже проделала большую работу. Первый раздел работы, который уже сделан, это анализ нашего российского избирательного законодательства, эти проблемы, которые заложены внутри него. С моей точки зрения, это вот главное, то, что всегда надо начинать в долгосрочном мониторинге, и то, что не делалось раньше, никогда, насколько я во всяком случае знаю. Второй момент – это те проблемы, которые у нас связаны с недопуском оппозиции к выборам, реальной оппозиции. Это не регистрация политических партий, новых политических партий, которые у нас на сегодняшний день уже 6, 5 уже отказано, и одна еще в стадии регистрации. Вот это момент для нас тоже принципиально важным, что он попадает в международный мониторинг. То есть для нас сейчас очень важно подтверждение того, о чем говорим мы, как правозащитники, о проблемах российских выборов, чтобы это звучало не только от нас, чтобы это же подтверждалось и вот этой мониторинговой группой Европейского парламента. Мы независимо друг от друга просматриваем те же самые проблемы, которые начинаются до начала кампании.
Вряд ли российские власти откроют для европейских наблюдателей на предстоящих выборах «зеленую улицу», убеждена Лилия Шибанова.
Я думаю, они сейчас, как всегда, будут обвинять в том, что Европарламент пытается вмешиваться во внутренние дела российского государства. Это обычная позиция и нашего ЦИКа, когда он попадает на любые международные встречи, и нашего МИДа. Это постоянный посыл, что вот все, что касается выборов и политической жизни, это наши внутренние дела. Забывается о том, что подписано масса конвенций, масса всевозможных соглашений о том, что внутри нашего государства соблюдаются международные права. То есть, я думаю, агрессивная политика будет сохраняться.
Касаясь вопроса об отмене визового режима для граждан России, председатель подкомитета Европарламента по правам человека Хейди Хаутала признала, что в Европе эту проблему рассматривают как определенный способ давления на российские власти. По словам парламентария, это один из рычагов, который позволяет, например, добиваться справедливого судопроизводства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Как началась космическая гонка к 50-летию полета Гагарина? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Жизнь Ганди. Практика мирных революций. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Колумнист как спаситель газеты. Фестиваль «Венгерское эхо» в Нью-Йорке. И Сорокин в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Программа «Поверх барьеров». Американский час сегодня 14:00. Ну а в нашей программе после краткой сводки новостей звонки в прямой эфир наших слушателей и репортаж с родины Юрия Гагарина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Мощность взрывного устройства, сработавшего в понедельник в Минском метро, составила, по предварительным данным, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек. Около 150 пострадали. 13 апреля объявлено в Минске днем траура. После вчерашнего взрыва на станции Октябрьская одна из двух линий Минского метро будет закрыта. Компания «Российские автомобильные дороги» намерена сегодня возобновить работы по подготовке к строительству скоростной трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. В Дагестане сегодня ночью боевики сначала подорвали, а затем обстреляли из автоматов автоколонну сотрудниками полиции. Два полицейских погибли, трое ранены. В Иркутске сегодня утром двое полицейских погибли, и один был ранен в результате перестрелки. Она завязалась, когда сотрудники полиции преследовали машину, в которой находились двое неизвестных. Вице-премьер правительства России Игорь Сечин сложил с себя полномочия председателя совета директоров компании «Роснефть». Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи с 5 до 7 в соответствии с международной шкалой ядерных событий. Это максимальная оценка опасности. Ранее 7 уровень получала только катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Бывший министр иностранных дел Ливии Мусса Кусса выступил сегодня с первым после своего бегства из Ливии публичным комментарием. Кусса призвал ливийцев к национальному объединению, предупредил, что затянувшееся противостояние может привести к гражданской войне. Президент США Барак Обама приветствовал задержание в Кот-д'Ивуаре экс-президента этой страны Лорана Гбагбо, который в течение нескольких месяцев отказывался передать власть Алассану Уаттара, признанному международным сообществом.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня говорим о космосе. Наших слушателей мы спрашиваем, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса. Ну а накануне 12 апреля моя коллега Анастасия Кириленко побывала в Смоленской области, в родном селе Юрия Гагарина, первого космонавта. Село называется Клушино, и выяснило, что в год юбилея первого полета человека в космос эти люди остались, в общем, без праздника. Среди тех, с кем встретилась Анастасия, единственный оставшийся в живых друг детства Юрия Гагарина Евгений Дербенков.
На малой родине Юрия Гагарина, деревне Клушино Гагаринского района Смоленской области, прошла генеральная уборка. Сказали, тут будет Путин, признается местная жительница Татьяна, собирая с обочины бутылки в пластиковый мешок. В Клушине находится музей семьи Гагариных, точная копия дома, где они жили, и землянка, где пришлось ютиться во время оккупации Смоленщины немцами. В Клушино до сих пор живет одноклассник первого космонавта Евгений Дербенков.
Друг, с которым мы родились, выросли, без штанов бегали босиком, голодные, холодные, в землянках просидели. Все в памяти осталось, детство, все вот это, и кажется, что как он живой. Крапиву ели, и лебеду собирали, ели, и что такое мы не поели за это детство. И как-то все кажется, как будто это не так. Пролетел земной шар за час 8 минут. А здесь Серегин, два летчика из таких летчиков, аса, и разбились на самолете в этих кустах, в лесу. Не могли как-то катапультироваться с самолета, с какого-то самолета. Космос облетели, а этого не могли.
А интерес к полетам у Юрия Гагарина пробудил упавший за землянкой немецкий самолет. Маленький Юрка любил изучать его и сидеть за штурвалом, представляя себя пилотом, вспоминает Евгений Дербенков. Впрочем, до того, как стать пилотом, Гагарину пришлось подрабатывать грузчиком в порту. На вырученные деньги он баловал свою старшую племянницу. С Тамарой Филатовой мы встретились в городе Гагарине, бывшем Гжатске, где Юрий Алексеевич прожил 3 года. Город Гагарин тоже готовился к визиту премьер-министра. На главной площади маршировали школьники, наряженные в импровизированные блестящие скафандры. В Гагарине красили бордюры, двери, перила, заливали асфальт. Меняли даже гранит на постаменте памятника Гагарину. А Путин сюда так и не приехал. Племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова вспоминает момент первого полета человека в космос.
Это было очень засекречено, и вообще никто об этом ничего даже не только что не знали и не догадывались. Мы просто считали, что он летчик-испытатель.
А когда в первый раз узнали, какая была реакция?
Ну, первый раз узнала из сообщения ТАСС 12 апреля. Я тогда в школе училась, и пришла классный руководитель на перемене, говорит: «Тамара, у тебя же дядя Юра, Юрий Алексеевич». Я говорю: «Да». «Он у тебя летчик военный». Я говорю: «Да, ты знаешь, он в космосе». Ну, это было просто чувство страха. Просто жуткое чувство страха, потому что, ну, просто переживание за очень дорогого для тебя человека.
После того, как ее дядя неожиданно стал космонавтом, он хлопотал и за Гжатск, и за Клушино, говорит Тамара Филатова.
Вот дважды избирали депутатом Верховного Совета СССР. И поэтому, естественно, у него этих наказов избирателей было очень-очень много. Примеров много. Вот он ставит Дом культуры, вот он ставит кинотеатр «Космос», больница, поликлиника, школа, детский сад. Это все строилось. Завод «Динамик» — это градообразующее предприятие когда-то было нашего города. Это все строилось благодаря помощи депутата Гагарина. Пусть он помогал добывать корма нашим колхозам, совхозам. Он живо интересовался. Вот мелиорация у нас в районе прошла замечательно, не просто в районе, а вообще на всей Смоленщине. И там он приложил свою руку.
Совхоз остановлен, работы на родине Гагарина нет. Алкоголь стал проблемой номер один. Молодежь живет на пенсию собственных родителей, рассказали местные жители. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Клушино, Москва.
Итак, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ждем ваших звонков прямо сейчас. Ну а в течение всей программы присылайте смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Ваши ответы мы также принимаем на московский пейджер 660-1046 по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Первым на наш вопрос ответит Владимир из Москвы. Владимир на линии прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро вам. Я могу сказать вот что. Затраты на ракетный космос в 60-х сродни неимоверным усилиям по созданию армии захвата Европы в 30-х годах прошлого века. Конечные результаты там и там не тот, что ждали. Кроме улыбки Юры и Всемирного дня космонавтики, страна немного получила в актив. Тополя падают, расходы растут, коррупция торжествует, страна нищает. Спасибо.
Это мнение Владимира из Москвы. Сейчас послушаем Марину. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. Вот мы, конечно, прожили все это время в Советском Союзе полностью. Я могу сказать, на что наше государство тратило деньги. Даже в прачечных был военный какой-то заказ. У нас все шло на войну, буквально. И вот то, что они потратили на космос, то, что они потратили на науку, можно сказать, это просто чудо в нашей стране. Поэтому говорить о том, что, так сказать, большие затраты, маленькие, наши жизни были, так сказать, вообще не имели никакой цены.
Это был звонок из Москвы от Марины. Несколько сообщений с нашего номера для СМС-сообщений, пейджера и электронной почты. Для великой державы СССР средства для освоения космоса абсолютно оправданы, а вот для обанкротившейся и ограбленной России уже нет, пишет нам Николай. Прорыв в космос должен был, по мнению властей, свидетельствовать о преимуществе коммунистической системы, однако ее ущербность была и остается совершенно очевидной, поэтому гораздо более рационально было бы использовать эти средства для системного реформирования государственной системы. Однако советская система на это не была способна, пишет нам Иван из Москвы. Да, положительно отвечает на наш вопрос Александр из Сызрани. Напомню, мы спрашиваем, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Да, потому что эти отечественные достижения стали общепринятой мировой гордостью, пишет Александр. У нас есть еще звонки. Михаил из Ивановской области на линии прямого эфира. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро. Но, вы знаете, я считаю, что это неоправданно. В общем, понимаете, действительно, вот на научные, так сказать, ценности, в принципе-то, ну, не было уж такой уж очень большой. И все-таки надо беречь людей. И уж если исследовать космос, то лучше, я думаю, с помощью автоматики. Вот я так думаю, что, конечно, средства колоссальные. И у нас, к сожалению, страна не такая бедная, не такая богатая. Вот, так что вот я так думаю.
Это был звонок из Ивановской области. Михаил был на линии прямого эфира. Сейчас послушаем звонок из Ростовской области. Владимир у нас в прямом эфире. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, в космос ближний и дальний летать надо. Не буду приводить известные слова Циолковского. Но давно назрела проблема соблюдения пропорциональности затрат на освоение космоса и поддержание условий существования человечества. То есть, попросту, наземные дела. Здесь, с учетом военной составляющей, которая, военных разработок, которая при запуске в космос много средств уходит, надо протягивать ножки по одежке. Спасибо.
Это был звонок из Ростовской области, и успеем принять звонок еще один из Москвы. Лев на линии прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Да, Лев, как вы ответите на наш вопрос?
Я считаю, что все затраты, которые человечество тратит на то, чтобы оторваться от Земли, и они оправданы со всех точек зрения, кроме того, чтобы кровь не проливалась человеческая. Вот это самое главное. А человек вышел в космос американец, русский. Конечно, нам приятно, что вышел человек русский. Но самое главное, мы-то все, у нас одна планета, другой-то ведь не будет. А мы все на этой планете земляне. И нам надо не ссориться, а искать пути для того, чтобы строить нашу планету мирной, хорошей, доброй, человеческой со всех позиций.
Вот ну что ж, спасибо, Лев. Это был звонок из Москвы. На этой оптимистической ноте мы завершим общение со слушателями в первом часе нашей программы. Но с 9.30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир и читать ваши сообщения. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Доходы ниже прожиточного минимума в России в 2010 году имели 18,5 миллионов человек, которые составляют более 13% общей численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в течение минувшего года уровень бедности в стране снизился на 0,1 процентного пункта. Максимальное его значение в современной истории России – 33,5% – было отмечено в 1992 году. Всемирный банк по результатам очередного исследования отнес Россию к странам, где уровень текущих доходов населения превысил средний показатель. Конкретная величина доходов в каждой из охваченных исследованием стран не указывается, однако для группы, в которую включена Россия, он установлен в пределах примерно от 4 до 12 тысяч долларов на человека в год. К этой же группе авторы исследования относят, в частности, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Литву. Две других республики бывшего Советского Союза, Латвия и Эстония, отнесены к категории стран с более высоким уровнем доходов населения. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 23 марта по 6 апреля сократилась на 1% и составила 1 641 тысячу человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло примерно 5 680 тысяч человек, или 7,6% численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 29 марта по 4 апреля повысились на 0,1%, а в целом с начала года на 1,7%, сообщает Федеральная служба статистики. В Европейском Союзе доля электроэнергии, полученной от возобновляемых источников, в общем объеме энергопотребления в 27 странах ЕС за период с 1999 по 2009 год увеличилась с 5,4% до 9%, сообщило агентство Евростат. К таким источникам относят воду, солнце, ветер, внутреннее тепло Земли, а также биомассу. По данным Евростата, к концу 2009 года больше других энергию возобновляемых источников использовали такие страны Евросоюза, как Латвия – 36% общего энергопотребления, Швеция – 34%, Австрия – 27% и Дания – почти 17%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Но я добавлю, что курс доллара на сегодня 27 рублей 98 копеек, курс евро 40 рублей 44 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Мощность взрывного устройства, сработавшего в понедельник в Минском метро, составила, по предварительным данным, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 11 человек, более 120 получили ранения. 13 апреля объявлено в Минске днем траура. Компания «Российские автомобильные дороги» намерена сегодня возобновить работы по подготовке к строительству скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи с 5 до 7 в соответствии с международной шкалой ядерных событий. Это максимальная оценка опасности. Бывший министр иностранных дел Ливии Мусса Куса выступил сегодня с первым после своего бегства из Ливии публичным комментарием. Он призвал ливийцев к национальному единению и предупредил, что затянувшееся противостояние может привести к гражданской войне. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько я понимаю, подробности взрыва в Минске попали в газеты. Что сообщают
газеты? Совершенно верно. Это одна из основных тем, которая интересует сегодняшние газеты. Как сообщает «Коммерсант», взрыв в Минской подземке произошел в 17.56 по местному времени. Минское метро состоит из двух линий, и станция «Октябрьская», на которой произошел взрыв, является единственным пересадочным узлом в Минском метрополитене. В это время там всегда много народу. К тому же в момент взрыва с обеих сторон платформы находились поезда, сообщает «Коммерсант». А российская газета пишет, что, по словам очевидцев, взрывом были повреждены конструкции станции. Учитывая, что Минское метро состоит всего из двух линий, а пересадка осуществляется только в одном месте, столичная подземка тут же полностью встала. Иными словами, отмечает российская газета, лучшего места для теракта с максимальным эффектом в Минске трудно себе представить. А «Московские новости» публикуют сегодня цитаты из блогов очевидцев трагедии в Минске. Подробнее об этом можно сегодня также прочитать в «Комсомольской правде» и в газете «РБК Дейли». Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ объявила вчера о создании комиссии для изучения ситуации в Беларуси, где не прекращаются преследования оппозиции, сообщает сегодня «Коммерсант». Положением дел в соседней стране озаботились и в России. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России решил воссоздать российско-белорусскую правозащитную комиссию. Это решение в Совете объяснили тем, что надежды на ослабление репрессивности белорусского режима не оправдались. Более того, от действий Минска страдают и россияне. Их выдворяют из Белоруссии и заносят черные списки, о которых не знает даже Беларусь. МИД. Вчера президент России Дмитрий Медведев и его польский коллега Бронислав Комаровский встретились в Смоленске, где возложили венки в память о катастрофе президентского самолета Леха Качинского. Как сообщают ведомости в статье «Скорбим вместе», Дмитрий Медведев счел, что за прошедший после смоленской катастрофы год отношения России и Польши изменились к лучшему, однако польская сторона считает, что нерешенных вопросов еще много. Как пишет «Коммерсант», Медведев в ходе встречи с Комаровским заявил, что позиция России по вопросу о виновности советского руководства в расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году остается неизменной. Однако супутние претензии родственников погибших в авиакатастрофе по поводу замены таблички на памятнике не прошли бесследно. Господа Медведев и Комаровский, как и планировалось, возложили венки, но не к памятному знаку с отвергнутой польской стороной табличкой, а только к березе, в которой застрял осколок самолета Леха Качинского. Подробнее об этом читайте также в «Новых известиях», «Московских новостях» и «Российской газете». Вчера президент, его администрация, премьер и члены правительства опубликовали сведения о доходах и имуществе. Как пишет «Коммерсант», судя по опубликованным данным, чиновники кремлевской администрации стали жить скромнее, а члены правительства, наоборот, улучшили свое положение. Как отмечают ведомости, средний доход членов правительства – 10,7 миллионов рублей. рублей. Самой богатой в кабинете министров и Кремле остается семья первого вице-премьера Игоря Шувалова с совокупным доходом около 390 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в «Российской газете», «Московском комсомольце» и «Комсомольской правде». Первый вице-премьер для подражания, так называется статья в «Коммерсанте», посвященная тому, что вице-премьер Игорь Сечин решил покинуть пост председателя Советов директоров Роснефти. Как отмечает «Коммерсант», Игорь Сечин решил первым исполнить поручение президента России Дмитрия Медведева о замене чиновников в Советах директоров госкомпаний. Не дожидаясь собрания акционеров, вчера вечером вице-премьер сложил в себя полномочия председателя Совета директоров Роснефти. Временно исполняющим его обязанности назначен вице-президент РАН Андрей Некипелов. Место господина Сечина в Совете займет старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин. Как сообщает «Коммерсант», подсудимые по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой привели аргументы в свою пользу. Вчера в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, совершенном в январе 2009 года, обвиняемые националисты Евгения Хасис и Никита Тихонов сделали важное заявление. Подсудимый Тихонов сообщил, что пистолет, из которого было совершено убийство, ему спустя 8 месяцев после преступления якобы передал свидетель по делу глава националистической организации «Русский образ» Илья Горячев. Как отмечают «Московские новости», Тихонов подробно рассказал, при каких обстоятельствах Горячев передал ему пистолет. Оружие было неисправно, и приятель просил его починить. По словам Тихонова, он должен был вернуть Браунинг 9 ноября, но не успел. Подробнее читайте в «Московских новостях» и в «Коммерсанте».
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова с обзором газет. Еще несколько тем из свежей прессы через час в программе «Время свободы». Ну, а первую часть нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». Правозащитники одними из первых стали осваивать кириллическую зону интернета. В зоне РФ с недавних пор работает сайт, предназначенный для молодых россиян, желающих пройти альтернативную армейскую службу. Наблюдатели полагают, что этот интернет-ресурс, даже будучи доступным на кириллице, вряд ли сразу соберет большую аудиторию. Из 218 тысяч призывников лишь 380 человек решили выбрать альтернативную службу. Но такая непопулярность, по мнению экспертов, связана с отсутствием достоверной информации о наличии выбора. Призывным комиссиям невыгодны альтернативщики, зачастую военкоматы отказывают им без особых причин. Так произошло с одним из жителей Екатеринбурга. Пока идут судебные разбирательства, он создал сайт, посвященный правонарушениям во время призыва. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
На прохождение альтернативной службы, сокращенно АГС, имеет право любой гражданин Российской Федерации. Только изъявившие желание заменить военную службу альтернативной гражданской должны обосновать, что служба в армии противоречит их убеждениям или вероисповеданию. К примеру, такие молодые люди могут относиться к малочисленному коренному населению, развивать традиционное хозяйство или промыслы, или придерживаться пацифистских взглядов. Однако на практике доказать достоверность своих убеждений совсем непросто. В такую ситуацию попал житель Екатеринбурга Павел Колтышев. Он решил воспользоваться правом заменить военную службу на альтернативную, однако его желание было проигнорировано.
Я подал заявление осенью 2010 года. Прошло очень много времени, только в этот весенний призыв я смог попасть на призывную комиссию. Мы увидели какую-то неадекватную реакцию. Я сначала зашел один, на меня стали кричать. Психологическое воздействие со стороны членов комиссии. Меня очень часто перебивали, я, в принципе, даже не успел договорить. Далее нам был предложен так называемый компромиссный вариант, на который мы не пошли пойти на медицинскую комиссию. Далее комиссар Самойленко Сергей Васильевич озвучил, что мы тогда сейчас принимаем решение, мы вам отказываем. Я пил им привести только убеждения, связанные со свободой. Граждане идут в армию недобровольно, то есть призыв носит недобровольный характер. Свобода от человека там ограничена, но зато меня перебили.
Юрист утверждает, что доказывать свои убеждения вовсе не обязательно. Если грамотно мотивировать свой выбор и ответственно подойти к срокам и всем формальностям, призывная комиссия не сможет отказать гражданину в прохождении альтернативной службы. Об этом рассказал руководитель Центра судебной защиты движения «Солдатские матери» Максим Бурмицкий.
Доказывать убеждения не нужно. соответствии с положением хождения АГС, он должен подтвердить. Лично моя позиция, что вообще достаточно просто, как говорится, человек заявляет о своих убеждениях, и все. Но для призывных комиссий часто аргументом является, человек состоит в различных пацифистских организациях, по религиозным убеждениям. Либо свидетели, которые могут подтвердить, что да, этот человек имеет такие убеждения. Убить человека по лицу я здесь не могу. Обратным, как говорится, контрдоказательством будет, если этот человек там имел какие-то проблемы с законом, именно драк, задержание за драк.
Председатель Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» Анна Пастухова, она поддерживает Павла Колтышева на судебных заседаниях, утверждает, что представители призывной комиссии никак не мотивируют причину отказа Колтышева в прохождении альтернативной службы.
Большинство молодых людей предпочитают путем откатов и оплат незаконных решить эту свою проблему. Мы анонимные, естественно, исследования такие проводили. В данном случае молодой человек решил проявить свои гражданские установки. Он подал на альтернативную гражданскую службу. В военкоматах сразу сказали, что никаких у него убеждений по сути нет, не пригласив представителей общественности, которых он заявил как людей, которые могут свидетельствовать о его общественных настроениях.
Павел Колтышев подал заявление о вступлении в правозащитную организацию «Мемориал», сейчас сам уже дает консультации призывникам. Но еще до этого его уже можно было назвать активистом-правозащитником. Павел не только намерен добиваться справедливости в суде, отстаивая свое право на прохождение альтернативной службы, как инженеру-программисту ему не составило труда создать ресурс, посвященный аналогичным проблемам других молодых людей, под названием «Альтернативщики.рф». В самом популярном разделе «Военкоматы России» автору сайта можно анонимно отправить жалобу на нарушение прав призывников и добавить таким образом информацию в общую статистику по правонарушениям военкоматов в ходе призывных кампаний. Бесспорно, альтернативный служащий имеет некоторые преимущества перед военным, его могут направить служить в организацию в его же городе, он имеет право учиться на вечернем или заочном отделении и даже подрабатывать в других местах. Правда, срок прохождения гражданской службы существенно больше, чем военный. Все же альтернативная гражданская служба является крайне непопулярным способом избежать армейской реальности. Для сравнения, в ходе прошлогодней осенней кампании вооруженные силы были призваны почти 279 тысяч человек. Уклонились от призыва 200 тысяч, а на альтернативную службу отправилось всего 300 человек. Правовой эксперт Максим Бурмицкий считает, что это объясняется интересами самих военкоматов.
Военкоматы у нас откровенно дезинформируют, то есть они называют срок, который был раньше, когда срок службы в армии был 2 года. Военкоматам-то интереснее, с одной стороны, все карманы набить взятками, с другой стороны, выполнить план по призыву. С другой стороны, бредни по поводу, говорят, что это горшки выносить. Таких вакансий крайне мало. Новый список вакансий опубликовали, там очень даже интересно. Там даже есть пилот, есть там массажист. Если это будет популяризировать, я думаю, что у нас значительно прибавится желающих.
В утвержденном списке профессий, по которым в этом году разрешено проходить альтернативную службу, кроме перечисленных экспертов, есть еще и врачи, инженеры радиотехники, электрики и слесари, водители. Всего 125 профессий. За время стартовавшего 1 апреля весеннего призыва на службу в армию должны пойти 218 тысяч человек. На альтернативную службу отправятся только 380 человек, те, кто уже получили разрешение призывных комиссий. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Во втором часе программы «Время свободы» поговорим о визите Владимира Путина в Киев и продолжим общение с нашими слушателями на тему космоса. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Ждем звонков, прямой эфир и сообщений.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.